Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. Мы продолжаем нашу беседу с экономистом и политологом Владиславом Иноземцевым, который с самого начала войны подробно объяснял, почему российская экономика пока держится, но уже подошла к пределу. Мы поговорим, сколько еще это может продолжаться, что будет после и почему мир теперь решает судьбу без участия Москвы. У микрофона Мумин Шакиров. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
При слове «подставиться» вы не подразумеваете здесь то, что те, кто кладут деньги в эти банки, это и арабские страны, и другие регионы, вот те, кто положил туда деньги, тихо просто их заберут, понимая, что бельгийские финансовые структуры, речь идет о 170 миллиардах долларов, которые в Европе застряли, то эти деньги под риском.
Возможно, но, понимаете, я, честно говоря, думаю, что вот этот момент, он несколько преувеличен, потому что то, что деньги под риском, люди поняли 29 февраля, 1 марта 2022 года, когда эти деньги уже были арестованы, уже тогда стало понятно, что это рискованное было вложение. Будут они возвращены через там, 10-15 лет, будут они списаны, защищены в репарации, что-то еще, это уже ничего сильно не изменит. Юрисдикция уже запятнана тем, что деньги суверенного агента Центрального банка были там арестованы. Поэтому я не думаю, что что-то будет гораздо хуже, что бы сейчас там ни произошло. Вот, то есть этот момент уже как бы немножко включен во все расчеты.
Москва, как вы думаете, уже распростилась с этими деньгами навсегда? Или есть какие-то надежды, что уже понятно, что эти деньги не вернутся никогда в Россию? Скажите по такой вещи. Если бы вы решали, какие санкции реально давили бы на власть, а не на граждан, вот какие ресурсы и рычаги остались бы для того, чтобы прекратить войну в Украине?
Таких не было с самого начала. Невозможно давить на власть, не давить на граждан.
То есть то, что там разные были рецепты, не закрывать платежные системы, Visa, MasterCard, продавать как можно больше товаров России, чтобы забирать оттуда деньги. Ну, там целый пункт. Все это не работает, да, чтобы ослабить Россию?
Смотрите, это может быть и сработало, но не закрывать платежные системы – это не значит давить на власть. В чем санкции-то, я не понимаю. Вот вы сформулировали вопрос, какие санкции давили бы на власть, а не на граждан. Я таких не вижу. А если говорить, убирать как можно больше денег из России, открыть все клапаны, мы предлагали эту вещь, да, с коллегами, но это не санкции. Это просто продолжение сотрудничества и открытие властям возможности самим загнать себя в тупик. Но, понимаете, российские власти и так загоняют экономику в тупик очень активно. Да? Вот те же самые утилизационные сборы на автомашины, они просто грубят отрасль, они просто останавливают огромное, вынимают огромный кусок потребления, перераспределение собственности, да, снижение предпринимательской инициативы, демотивация. Это то, что делают не санкции, это то, что делает Путин. И он является, на мой взгляд, главным агентом, от которого зависит экономика российской выживет или она угробится.
Если все-таки произойдет ухудшение ситуации с экономикой, что не исключено при тех расходах, да, чьи головы полетят, на кого повесит этот кризис или эту катастрофу Путин? Набиуллина, премьер-министр Мишустин, министр финансов, с кого снимет скальп?
Я не знаю. И, понимаете, я вообще не уверен, что он кого-то его снимет. Да? Что потребовалось, какие успехи на фронте потребовались для Шойгу, чтобы его немножко переместили в сторону. У Путина нет сейчас желания ни с кого снимать скальпы, тем более, что, в общем-то, даже при его, может быть, каких-то закидонах, он, на мой взгляд, совершенно адекватно понимает, насколько спасительна была для него политика его финансово-экономического блока. Я не вижу здесь причин, с кого снимать скальпы. Они делают все возможное и будут продолжать это делать.
Ну, мы пару месяцев назад на одном из заседаний он пожаловался на то, что доходов нет, экономика падает. В чем вопрос? Ну, это была такая публичная сцена, там сидели члены правительства. Это не было угрозой, это было всего лишь намек или что это было? Вы видели эту сцену?
Я не видел эту сцену, но я не очень понимаю. Если есть угрозы, есть их какие-то следствия и воплощения. Ну, понимаете, риторика – это, да, там, на рельсы лечь, если рубль упадет, еще что-нибудь, и рельсы так с тех пор чистые и остались.
С начала войны власть провела массовые аресты чиновников. Это был и генералитет, те, кто входил в ближайшее окружение Шойгу. И теперь уже летят головы вице-губернатора, губернаторов и далее по списку. Может ли это подорвать доверие инвесторов и повлиять на экономическую стабильность страны?
Да нет, конечно. Слушай, о каких инвесторах идет речь? Инвесторов давно никаких нет. Это государственные банки, государственные компании и люди, у которых нет никакой альтернативы. То есть, если вы работаете в России, если на сегодняшний день какой-то выход и вывод денег за границу, да, и экспансия бизнеса практически невозможная, если вам нужно поддерживать этот свой бизнес, то какие у вас есть альтернативы для того, чтобы просто это продолжать? Да, бизнес не хочет закрываться, он не хочет сбегать, уже вся волна панического бегства закончилась в 2022 году, остальные все, так сказать, в одной лодке. Да, нет, я просто не очень понимаю вопрос. Это, понимаете, нынешняя реальность такова, что аресты губернаторов могут повлиять только на бизнес компаний, которые разговаривают с их детьми и родственниками, все.
Хорошо, можно говорить, правила игры поменялось. Победы нет, на фронте дела не так уж хороши, но есть крайние. Крайние – это вот эти вот вице-губернаторы, губернаторы. Вот, кстати, и национализация, она продолжается вот отдельными пунктами. Вот можно говорить, что вот, вот эта каста чиновников и предпринимателей – это есть те крайние, которые сегодня, на которых сегодня Кремль положил свою руку?
Наверное, в целом можно, но здесь главная проблема в деталях, потому что, да, национализация была важным процессом, который волновал и озадачил очень многих. Вот, на этом фоне у меня всегда оставался вопрос относительно причины, реальной причины ухода господина Краснова с поста генпрокурора, потому что я лично воспринимаю это как такую довольно вынужденную отставку, именно связанную в том числе и с большим переделом, потому что он стал рассматриваться уже как контролируемый не Кремлем, а прокуратурой, которая возбуждала 98% дел о деприватизации. И если этот процесс чуть-чуть поутихнет в ближайшие месяцы, можно будет говорить о просто каком-то, знаете, таком аджастменте в подходе властей к теме, да, и к отношениям внутри отдельных группировок. Если он продолжится с новой силой, да, это будет, конечно, очень интересный тренд, тогда действительно можно говорить о том, что давление на бизнес, оно выходит на новый уровень, и как будут последствия, посмотрим.
Ну а как вы бы себя определили? Вот есть ли какие-то приоритеты проведения этой национализации? С одной стороны, мы видим аэропорт Домодедово, который забрали, достаточно успешно был проект. С другой стороны, в пищевой промышленности отдельные компании, там, в том числе, которые выпускают продукты питания. Вы следили здесь какую-то тенденцию или каждая история – это частный случай? Например, про Домодедово говорили, что у совладельцев там паспорта других стран. Это ли является главной, или это просто надо друзьям дать какой-то лакомый кусок, чтобы не разбегались?
Нет, пока я считаю, что это является главным, потому что я бы сказал, что...
Что главным, простите?
Иностранные паспорта и подозрения в невероятности. То есть пока практически во всех случаях, когда речь идет о национализации, о деприватизации, практически во всех случаях так или иначе фигурируют иностранные контрольные компаниями, разного рода политические обстоятельства, датируемые, начиная там поддержки ВСУ в некоторых случаях, да, кончая, видимо, на жительство иностранных государств, выводом денег и всего такого прочего. То есть пока я вижу основным таким направлением и основной аргументацией и легитимацией, это как бы как продолжение и развитие гонений на иностранный капитал из недружных юрисдикций. Что касается желание передать это своим друзьям. Оно наверняка в какой-то мере присутствует, но я бы сказал, что пока эта национализация идет в одни ворота. То есть речь идет не о переделе собственности, а о ее изъятии. И если мы посмотрим, допустим, на 23-й даже год, ну, я же не говорю про отъем собственности там, Макдональдса, Данона и так далее. Если мы посмотрим даже на 23-й год на российские предприятия, то они гораздо чаще забирались у одних собственников, отдавались другим, чем сейчас. Потому что то, что происходит сейчас, это вывод, отъем собственности в пользу государства и передача ее под контроль Росимущества или каких-то других контролирующих органов. То есть второй цепочке тут же раздачи ее каким-то Ротенбергам, Получукам пока просматривается мало. Возможно, это и есть главная цель на будущее, но она не реализуется здесь сейчас.
На конца и краю этой войны нет. Одни говорят, что она продлится год, другие говорят, что это будет еще долго, чуть ли не до 30-го года. А вот как долго Россия может жить в состоянии военного времени, не объявляя мобилизацию и не проводя реформы?
Долго. Вопрос заключается лишь в том, сколько она будет платить вот этому пущенному мясу, и все. Его можно купить в любом количестве.
А что касается населения, то никаких признаков протеста нет, да? Хотя вот мы видим, против утилизационного сбора вышли люди на улицу, но вот какие-то мелкие все-таки протесты появляются. Это нельзя сказать, что это какие-то зачатки большого протеста. Это всего лишь та погрешность, которая допустима, так я понимаю.
Я бы так сказал. Понимаете, мне кажется, что Путин немножко ошибся в этой идее наращивания традиционного сбора, потому что здесь он как бы отходит от своего старинного принципа, да, проведения какой-то такой очень незаметной налоговой политики. То есть, когда даже там, допустим, повышение подоходного налога, его платят в основном как налогоагенты выступают работодатели. То есть, если его повысить там, с 13% низшую уровень там, до 15%, то люди будут в условиях 8-9% инфляции, в условиях 7-10% роста номинальных доходов, это пройдет незаметно. То есть вам будет просто выдавать зарплату, вы не будете даже думать о том, сколько с вас процентов удержал ваш работодатель. То же самое НДС. Да? На ценниках в России не написано. Цена такая-то, включая НДС такой-то, да? Поэтому это никого не волнует. Налога с продаж, как это бывает в Америке, на кассу с вас не берут. То есть это все очень косвенные налоги. И они распространяются на всех. Когда в России становится хуже всем, можете считать, что не стало хуже никому. А вот если речь идет о какой-то отдельной группе, у которой деньги изымают из кармана с особым цинизмом, то есть просто предлагают заплатить на какого-то непонятного сбора больше, чем стоит машина от производителя. Но это же какой-то бред, да? В Голландии утилизационный сбор составляет 22,5 евро, извините меня. Евро. Не тысячи, а 22,5 евро. Поэтому как бы вещи, ну, они абсолютно иррациональны. Более того, если у вас есть машина в России, в которой не был уплачен утилизационный сбор, и вы решите пригнать ее отдать ее на утилизацию, да, то вы заплатите, знаете сколько? 20 тысяч рублей. И снимите ее с учета. 20 тысяч вы заплатите за машину без утилизбора у специалиста по утилизации и заплатите 3 миллиона за новую машину, чтобы ее якобы потом утилизовали. Ну, не бред ли это?
Ну хорошо, не говорит ли о том, что вот это утилизационный сбор с фантастическими этими цифрами, особенно на дорогие машины, это вот уже точка кипения достигла максимума, что денег нет на войну, надо забирать то, против чего народ не пискнет просто. То есть мы уже украли.
А он может пискнуть, потому что в данном случае это касается не всех, а касается части населения. Понимаете, любой протест в России за последние 20 лет возникал только тогда, когда мера, против которой протестовали, касалась какой-то социальной группы, начиная от монетизации льгот. Когда проблема касается всех, все на улице не выйдут. Ну, вот у соседа то же самое. Что это я пойду, а сосед сидит дома? Нет, а вот если там я хочу купить машину, и мой друг хочет купить машину, и нас облагают таким налогом, да, мы готовы что-то тут сказать, пошуметь. Потому что, ну как же можно, да? Мы сами деньги заработали. Нам эти машины там многие нужны, так сказать, для каких-то целей. Мы на них бизнес делаем, в конце концов, да? Семьи кормим. А вы тут нам вставляете вот такое удовольствие. То есть опять, там, условно говоря, там, сокращение номенклатуры автомобилей, которые используются в такси для частного извоза и так далее. То есть я думаю, что вот это не предусмотрительная мера, которую Минфин учинил абсолютно зря. Тем более, что это будет постоянно происходить, потому что график повышения дальнейшего этого сбора утвержден к 30-го года. И это, на мой взгляд, раздражать будет людей сильно. И регионально, и в групповом аспекте это будет, не, мягко скажем, не самая удачная мера. Лучше было повысить НДС до 24%.
Свободный разговор. Мой гость – экономист и политолог Владислав Иноземцев. У микрофона Мумин Шакиров.
Скажите, помогает ли Путину укреплять власть преследование как внутри страны, так и тех политэмигрантов, которые оказались за пределами России, и на насаждение так называемых традиционных ценностей, запреты книг иноагентов и так далее? Вот все это в комплекте, это укрепляет власть и помогает ему, или это как бы побочные эффекты этой диктатуры?
Ну нет, это, конечно, помогает. Тут сомнений нет. То есть точечные репрессии, как их сейчас называют, они важны. Режим очень важны, потому что они указывают на то, что надо сидеть и не дергаться. Внутри России они становятся все более масштабными, и это далеко не предел того, что может происходить. Поэтому это очень важный составной элемент. И гораздо лучше с точки зрения такой персональной диктатуры, так сказать, поддерживать этот фон репрессий на небольшом уровне до того, как случился какой-то социальный взрыв, чем потом успокаивать социальный взрыв через репрессии. То есть гораздо лучше делать это профилактически, в кавычках, да, чем уже постфактум. Поэтому здесь, я думаю, они поступают правильно с их точки зрения.
Как вы относитесь к тезису, что Путин не останавливает войну, потому что остановка войны – это колоссальные проблемы. Что делать с экономикой, что делать с людьми, которые вернутся в мирную жизнь, вот, ну и далее там другие параметры. То есть Путину война выгодна, потому что это продление его власти. Вот как вы к этому тезису относитесь?
К последнему тезису я отношусь позитивно, но я бы исключил здесь все, что касается экономики. То есть война для экономики – это серьезное бремя. И без войны экономика чувствовала себя бы намного лучше. Поэтому как бы, война не приняла таких масштабов, военная экономика не приняла таких масштабов, чтобы ее сокращение вызвало какой-то экономический коллапс. Более того, мы видим, что если бы, допустим, сократились расходы чисто на военную логистику, я исхожу из того, что из бюджета там 12-13 триллионов, приблизительно триллионов 5 идет на закупки вооружений, триллиона 4 идет на выплату военного довольствия, похоронных и премиальных за заключение контракта, и еще где-то триллиона 4 на текущие военные действия. На логистику, на обеспечение армии, на поддержание этих территорий, создание фортификаций и так далее. Вот если бы последняя часть исчезла из бюджета, если бы не нужно было платить гробовые по триллиону в год, то, конечно, дефицит бюджета испарился бы немедленно. Даже в том виде, в каком он закладывается на 16-й год, на 26-й год. Поэтому с этим все нормально. Но с политической точки зрения, да, это большая проблема, потому что общество загнано в условия военной цензуры, военного времени, отсутствие любого политических прав фактически на сегодняшний день. И Путину очень легко править в такой ситуации. Можно ли откатить и либерализовать нынешнюю ситуацию после войны, и что из этого вытечет, я думаю, не знает кроме никто. И мысль о том, что в рамках военного положения, ну, де-факто военного положения, легко и непринужденно можно управлять, это их радует. Поэтому пока они не видят особой нужды в завершении этого конфликта, на мой взгляд.
На ваш взгляд, вот те профессионалы, которые окружают Путина в экономическом блоке, они справятся с тем, что если война закончится, то перейти на мирные рельсы будет сложно, но можно, эти опытные ребята плавно переведут экономику на гражданский рельс.
Ни на минуту не сомневаюсь.
Никаких тяжелых последствий не будет.
Нет.
Но военно-промышленность будет продолжать работать на полную катушку, накапливая те запасы, которые были утрачены.
Абсолютно так. Путин об этом говорил совершенно откровенно в начале прошлого года на Уралгазводе. Он говорил, что у нас военный заказ будет расписан опять на 10 лет вперед.
появятся, если какие-то бунтари с претензиями, мы воевали и дайте нам свою долю, этих людей спокойно отправят за решетку. Так?
Это хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что их появится не так, чтобы много, да. И, конечно, главная тема на послевоенный период будет тема армии. Потому что то, что сейчас воюет в Украине, не может быть распущено. По крайней мере, быстро. То есть, конечно, какая демобилизация может произойти, если кто-то выжил 22-го года на линии фронта, они, наверное, вернутся домой. Но вот значительная часть армии, она, конечно, должна будет оказаться хотя бы на пару лет в казармах с высокими зарплатами, но вот прямая демобилизация, на мой взгляд, невозможна. Вот это единственная серьезная проблема, которая появится и экономическая, и социальная в случае окончания войны.
Эксперты часто говорят о нехватке рабочих рук. Вот те люди, которые, это сотни тысяч, вернутся с фронта, предполагает ли власть, что их трудоустроят? Конечно, это будут уже не те зарплаты.
Боюсь, что это невозможно. Потому что люди, которые пошли на фронт по контракту, который они заключили сами, не в связи с мобилизацией, это люди, которые никогда не были серьезно включены в экономику. Большинство из них. Это либо люди крайне низкой квалификации, либо безработные, многие из них не самого молодого возраста, состояние здоровья у значительного числа из них далеко не блещет, об этом пишут даже Z-корреспонденты. То есть я бы сказал, что нет, армия и ее частичная демобилизация не является источником пополнения рабочей силы.
Несколько вопросов по международной тематике. В Шарм-эль-Шейхе собрались мировые лидеры, даже Алиев и Пашинян туда пролетели, но не Путин. Это сильный удар для Кремля или мелочь, которой можно пренебречь? Пропаганда объяснит все как надо. Нам там не место.
Ну, это может быть и удар, но абсолютно неизбежный. То есть, понимаете, Путина не могло там быть, и в данном случае обсуждать, что из этого проистечет, достаточно бессмысленно.
Но можно ли сказать, что Путин потерял это место за столом, где решают мировые вопросы, и это надолго?
Нет, нельзя, потому что Путин по-прежнему будет в двустороннем режиме, как мы видели уже с сирийским руководителем, постоянно присутствует в повестке дня Ближнего Востока. И государства залива, которые заинтересованы в координации на рынке нефти, и Иран, и многие другие страны в регионе, они, конечно, будут продолжать поддерживать отношения с Москвой. Безусловно, авторитет Москвы падает, да и не только из-за Шарм-эль-Шейха, из-за поражения Башара Асада, из-за молчания в отношении ударов по Ирану, по многим проблемам. Но говорить о том, что Россия вообще этот регион потеряла, я бы точно не стал.
Где еще осталось реальное влияние Москвы, кроме Беларуси?
Ну, слушайте, оно много где осталось. То есть, опять, возникает вопрос, что такое реальное влияние.
Но без советов Москвы, без тем, чтобы не считаться с интересами Москвы, та или иная страна не принимает тех или иных решений.
Я думаю, что на постсоветском пространстве ни одна пока не принимает таких решений, за исключением Прибалтики. Здесь влияние достаточно велико. Я думаю, что на Москву оглядываются многие страны, да, в том же самом БРИКС, так иначе следят за ее мнением. И Индия, и Китай, они, в общем-то, ну, на Путина далеко не плевали. Поэтому здесь нужно говорить конкретно всегда. В каких вопросах, в какой степени, до какого предела.
Речь идет о страхе или экономической зависимости?
Ну, страха-то никого особо нет, за исключением, может быть, каких-то сопредельных государств, типа Казахстана. Вот. А экономическая зависимость и выгода, даже независимость, выгода. Экономические выгоды, они много где присутствуют. И очень многие страны, они на них смотрят весьма внимательно.
Чем вы объясните, что США никогда не была крупным торговым партнером России? Вот оборот, я посчитал, 3,5 миллиарда долларов в год, вот последний. Это причина в логистике, слишком далеко страна, или просто ну вот, не совпали какие-то интересы?
Да, слушайте, здесь много причин. Я думаю, что если мы посмотрим даже на структуру экономики. Нет, США были довольно крупным партнером, и инвестиционным партнером, и торговым партнером в конце нулевых годов. Там оборот доходил, по-моему, до 30 миллиардов, что достаточно большое, достаточно большая позиция. Вот. Но при этом, опять, Россия может поставлять в основном только энергетические сырьевые товары. Соединенные Штаты не являются на сегодняшний день импортером энергетических товаров. промышленной продукции Россия вообще не поставляет, тем более дешевой. С точки зрения покупки технологий, это тоже, в общем, такой довольно дикий угол. Некоторые потребительские товары покупаются высокотехнологичные, но какие-то большие цепочки добавленной стоимости, она не включена. Ну, то есть, ну, Европа, да, понятно, огромный поток энергоносителей, огромный поток товаров народного потребления, предметов роскоши. Ну и, естественно, инвестиционных товаров, оборудования оттуда. Америка, ну, она как вот реально не сформировалась изначально как большой торговый партнер еще в 90-е годы.
Много разговоров о том, что Путин готовится к большой войне, в том числе со странами Европы. На ваш взгляд, какова вероятность, что все-таки он откроет второй фронт?
Близко к нулю.
А вот эти провокации с дронами, с залетами истребителей, это проверка на безопасность или есть элемент гибридной войны, который ведет Москва с Западом?
Элемент гибридной войны.
А вы считаете, что он не начнет войну, потому что нет ресурсов, или потому что надо сначала справиться с Украиной, а там как карта ляжет?
Я думаю, то и то. То есть вот второй фронт одновременно он точно не откроет, а с другой стороны Украина показала достаточно серьезно, насколько опасна недооценка противника. И то же самое может произойти и с Европой. То есть можно долго рассказывать, что поляки не будут сражаться против русских, да, и что они, так сказать, что немцы погрязли в бытовухе и прочем, но попробуй только напасть, и ты увидишь совсем другое.
Каковы ваши прогнозы, как дальше будет двигаться линия фронта? Она заморозится вот на этом этапе, или все-таки России удастся оккупировать еще больше территории?
Знаете, может быть, даже Украине удастся что-то отвоевать, если действительно какие-то прорывы наступят с точки зрения поставок вооружений. Я думаю, что линия может двинуться в обе стороны, с приблизительно равной вероятностью.
На ваш взгляд, кто сейчас самый главный союзник Зеленского? Это европейские партнеры или все-таки тот же Дональд Трамп?
Ох, не могу сказать.
Ну, от кого больше сейчас он получает финансов,
Он
помощи?
получает финансы только от европейцев на сегодняшний день.
И самый спекулятивный вопрос. Томагавки получит Зеленский или нет?
Скорее всего, да.
Это повлияет на ход военных событий или это всего лишь психологическая поддержка?
Психологическая поддержка, хотя она может повлиять с точки зрения развития отношений России с Западом, но в действительности, конечно, чисто военным образом, в тех количествах, которые могут сильно изменить ситуацию, Украина их точно не получит.
Свободный разговор. Я беседовал с экономистом и политологом Владиславом Иноземцевым. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго!